говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Неизвестные документы о советском шпионаже против НАТО в Европе и проблемы средств информации Крыма. Напомню, я веду эту программу из пресс-центра саммита НАТО во французском городе Страсбург. Ну, а мой коллега Владимир Тульц отмечает 60-летие Союза вместе с бывшим пресс-секретарем министра обороны Российской Федерации полковником Виктором Баранцом. И речь сейчас пойдет о секретных документах КГБ СССР об организации и успехах советского шпионажа против Североатлантического блока. Я передаю микрофон в Прагу Владимиру Тульцу.
Передо мной десятки страниц материала, полученного от литовского коллеги, историка, занимающегося изучением активности послевоенных советских спецслужб в его стране. Это копии секретных и совершенно секретных документов, исходивших из разных отделов Первого главного управления КГБ СССР в 1979-89 годах, а также адресованные туда бумаги из литовского КГБ. Все это, расставаясь с обретшей независимостью Литвой, чекисты по ошибке или иным причинам, не будем гадать, оставили неуничтоженным в Вильнюсе. Весь этот документальный комплекс касается советского шпионажа против НАТО. По содержанию и качеству своему документы самые разные. От ориентировки, именуемой «О совершенствовании и усилении работы по НАТО», а дальше после этой пропагандистской трескотни «Вполне деловые установки». В качестве объектов НАТО и связанных с Альянсом организаций и учреждений в Бельгии, к примеру, КГБ интересует практически все. От секретариата НАТО и канцелярии бельгийского премьера до организации молодых социалистов Фландрии и христианского движения «За мир». Ну а дальше все тогдашние европейские члены НАТО от Голландии до Португалии. Зачем вся эта география литовскому КГБ, у которого своих местных проблем и с католиками, и с диссидентами, и с театральными деятелями хватает? Ответ обнаружился в обстоятельном донесении председателя литовского КГБ Петкевичуса, заместителю начальника первого главного управления КГБ Союза СССР вице-адмирала Усатову.
Исходя из реальных возможностей по странам НАТО с позиции республики, нами определены следующие направления для развертывания разведывательной работы по этому блоку. Первое. Использование имеющейся закордонной агентуры для ведения визуальной разведки, завязывание связи среди чиновников и служащих объектов НАТО и получение наводок на лиц, пригодных для использования в разведывательном плане. Шварца, немца литовского происхождения, гражданина ФРГ, инженера, представителя фирмы «Липперт», изготавливающий шлифовально-полировальные материалы и инструменты, применяемые в электронной промышленности и технике связи. По месту своего жительства, город Херенберг, он поддерживает добрососедские отношения с неким Иоганном Шнебергером, управляющим домами, в которых проживает высший офицерский состав частей НАТО, дислоцирующихся в районе города Штутгарта. Одиссея, гражданина США, профессора Колумбийского университета, специализирующегося по проблемам сопротивления материалов и выполняющего научные исследования, связанные с военными заданиями НАТО. Пилиса, гражданина США, профессора Вирджинского университета, специалиста по расчету конструкций, по профилю выполняемых исследований, непосредственно связанного с выполнением военных заказов. Шурина, гражданина США, руководителя группы в Нью-Йоркском университете, занимающегося разработкой аппаратуры, устанавливаемой на спутниках-шпионах и имеющего связи в среде крупных специалистов по военной тематике. Работа с вышеуказанными закордонными источниками по проблемам, изложенным в вашей ориентировке, будет осуществляться с территории СССР во время их предстоящих приездов в республику.
В общем, даже в одной только Литве дело шпионажа против НАТО было поставлено на широкую ногу. И вот я рассказываю все это полковнику Виктору Николаевичу Баранцу, бывшему эксперту, советнику, начальника генерального штаба Советской армии, дослужившемуся аж до должности пресс-секретаря министра обороны России. Это тоже в прошлом. Ныне Баранец, мой коллега-журналист. И спрашиваю, ну и что? Каков коэффициент полезного действия этой работы? Где теперь это КГБ? Где Советский Союз, который эти самые чекисты вместе с Советской Армией обещались до последней капли крови защищать, а НАТО, наоборот, до того же результата ослаблять?
Итак, 1979-89. Это так называемое гремучее десятилетие, когда противостояние советской и натовской разведок находилось на своем пике. Естественно, что и советская разведка напрягалась изо всех сил, и натовская разведка, и штатовская разведка. Ну, в общем-то, это нормальное положение вещей. Меня здесь абсолютно ничего не удивляет. Это, в общем-то, две гигантских разведывательных машины. Их у нас еще называли золотыми пылесосами.
То, что КГБшные борцы с НАТО денег из казны повысосали изрядно, это из рассматриваемых документов яствует совершенно недвусмысленно.
Вот тот массив информации, который лежит перед тобой, он свидетельствует о том, что советская разведка пыталась высасывать из НАТО все вкусненькое и невкусненькое, что попадалось ей под руку. Здесь есть один достаточно интересный момент, он не пахнет никакой сенсационностью, но он относится к реалиям жизни. Интересовало советскую разведку все, начиная от ядерных кодов Белого дома и заканчивая структурой металла, из которого делаются пуговицы на кальсоны натовских солдат. Все было в зоне интереса нашей разведки.
Ну а проку-то? Ну, сперли эти пуговицы, заплатив немерено. Дешевле было в универмаге купить. Ну и что?
Вот действительно, наворовали много, набили телегу до упора развединформацией, а как это все сказалось на отношении, прежде всего, возьмем, с одной стороны, на ослабление, как ты сказал, НАТО, а с другой стороны, возьмем на научно-технический прогресс Советского Союза. Итак, возьмем НАТО. Вот тут я, тотально изучая характер этих отношений и по роду службы, и по роду своей военно-журналистской деятельности, меня отношения сначала Советского Союза, а потом уже России, они сильно смешат. Почему? Возьмем простой факт. Начиная с 1992 года, когда мы стали активно контачить с НАТО, когда мы стали придумывать разные программы, комитеты, когда полпред России осел в кабинетах в Монсе, нам преподносили, что, в общем-то, это все необходимо для того, чтобы как-то выстроить глобальную политику, чтобы найти какую-то общую схему отношений. Но что мы имеем в итоге? Начиная с 1992 года, мы чуть ли не на коленях упрашивали НАТО не продвигаться. Были затрачены баснословные суммы на содержание этого аппарата, который там присутствует в штаб-квартире НАТО, на заседания, на совместные учения, на программы, на эти все разговоры о приведении каких-то к единым стандартам НАТО. В итоге мы имеем простую и ясную вещь. НАТО под браурные доклады наших полпредов и штаб-квартиры НАТО, Североатлантический блок успешно решил все свои задачи и встал там, где ему было положено. Отсюда делаем вывод, что в этой политике, в противостоянии НАТО, и дипломаты, и военные, и разведка, она фактически не сыграли никакой роли, чтобы хотя бы противостоять продвижению НАТО на восток. Я не побоюсь сказать прямо, с беспощадной откровенностью, в игре с НАТО Россия потерпела полное поражение.
Так, с этим ясно. Теперь давай о другом. Первое главное управление КГБ, да и ваш главразведупр Генштаба Советской Армии, тоже не стоит забывать. Этот золотой пылесос не только высосал из своей страны немалые деньги, но ведь и из тех же стран НАТО немало насосал. Ну, не денег, а секретов, причем не только военных, но и технических, и технологических, и научных.
Здесь одна есть такая, извините за этот сленг, фишка, ученые о нем по-другому говорят. Это использование того секретного резерва или секретных данных, ноу-хау, которые были стащены на Западе. Каждая из этих новшеств, допустим, как покрывать стенки ракетного двигателя, чем покрывать, чтобы они меньше прогорали. Вот была такая научно-техническая бяка, над которой долго бились и американцы, и россияне. Но секретные лаборатории работали параллельно. Но есть такая вещь, когда идут нос к носу. Это некий закон развития военно-технического прогресса. Ну, стащили мы некие секретные данные по поводу обработки стенок двигателей. Но чтобы реализовать, залезть в это пианино, понять, как оно там, струнки дергаются, нам так и не удалось. И те гигантские затраты, агентурные, финансовые, физические, моральные, они, в общем-то, вылетели в трубу. О чем здесь я говорю? Можно завтра в Соединенных Штатах, в Германии, в Испании стащить секретнейший блок, который позволяет, допустим, нашей ракете маневрировать в космической выси. Можно это все сделать. Но для того, чтобы дойти до самого главного, до полной реализации, для этого надо иметь соответствующий научно-технический потенциал. Так вот здесь и разгадка, что мы иногда привозили с Запада, добывали кровью, потом, смертями сотен наших сотрудников спецслужб, мы привозили золото, а в исходе получали какую-то непонятную капусту. Вот это меня, конечно, тоже всегда волновало.
Ну а теперь то, что мы читаем в наших документах, уже прошлое. Но как вы считаете, почему все же не сворованные у НАТО высокие технологии, военные тайны и научные секреты не помогли сохранить противостоящую организации Североатлантического договора политическую структуру?
Здесь, Владимир, я выскажу такую точку зрения, что масса секретной информации, добытая не только на Западе, по всему миру, добытая разведслужбами, она очень плохо соотносится с политическим устройством государства, в которое попадает эту информацию. Потому, может, вам сейчас и не понравится мой ответ, но я все-таки утверждаю, что это слишком разные вещи.
Так, в 60-ю годовщину НАТО рассуждает об эффективности советского шпионажа против организации Североатлантического договора бывший пресс-секретарь министра обороны Российской Федерации полковник Виктор Бронец.
Секретные документы КГБ СССР с полковником Виктором Бронцом обсуждал мой коллега Владимир Тульц.